исследование симметрии является одним из самых мощных методов естественно-научного исследования. Исследование симметрии является одним из самых мощных методов естественно-научного исследования. Одним из самых мощных методов естественно-научного исследования. Во-первых, он позволяет свести разнообразие окружающего мира к небольшому числу универсальных закономерностей. Он позволяет свести разнообразие окружающего мира к небольшому числу универсальных закономерностей. К небольшому числу универсальных закономерностей. Вот, например, хорошо известно, скажем, что все к небольшому числу универсальных закономерностей. Хорошо известно, например, что все электроны абсолютно одинаковы по своим свойствам. И это позволяет, вместо того, чтобы исследовать каждый электрон по отдельности, исследовать любой из них, и результат этого исследования распространить на все остальные электроны. Вот, представьте себе, значит, насколько усложнилась бы задача исследователя, если бы электроны обладали бы такой же индивидуальностью, как люди. Один электрон, значит, толстый, другой тонкий, значит, один нелюдимый, другой наоборот, значит, компанейский парень. Я думаю, что вряд ли бы мы сумели сколько-нибудь существенно продвинуться, значит, в исследовании природы в этом случае. Значит, во-вторых, исследование симметрии обладает большим эвристическим потенциалом. Исследование симметрии обладает большим эвристическим потенциалом. Обладает большим эвристическим потенциалом. Ну, эвристический — это слово, произведенное от слова «эврика». А кто и по какому поводу завопился «эврика»? А? Архимед. Архимед, когда, значит, плюхнулся в ванну, да, значит, вода при этом выплеснулась через край, он сообразил, что можно объем любого тела измерить именно так. Вот, взять сосуд, налить его до краев, потом опустить в этот сосуд, значит, тот предмет, объем которого мы хотим измерить. Вот сколько воды выльется, значит, таков объем этого, значит, предмета. Он как раз кричал «эврика», то есть нашел. Ну а сейчас слово «эвристическое» обозначает то, что относится к процессу совершения открытия. Так вот, исследование симметрии – это очень такой мощный прием получения, значит, новых результатов решения сложных задач. Очень часто квалифицированный специалист может вам сказать, каким должно быть решение задачи, не решая ее, а просто исходя, как принято говорить, из соображений симметрии. Вот, не знаю, дойдет ли у нас речь до этого вопроса, когда тот же самый Максвелл, который у нас сегодня уже упоминался, значит, создавал молекулярно-кинетическую теорию, значит, которая пытается описать движение молекул, скажем, вот в воздухе с точки зрения механики, значит, он переформулировал основную проблему механики таким образом. Вместо того, чтобы пытаться рассчитать, где в данный момент времени окажется данная молекула, значит, он поставил вопрос так: какова вероятность того, что данная молекула будет иметь вот скорость, скажем, там, около 500 метров в секунду? И вот, как оказалось, для ответа на этот вопрос вовсе не обязательно знать, как именно молекулы взаимодействуют между собой. Достаточно использовать лишь соображения симметрии. Значит, а эти соображения симметрии просто-напросто говорят, что если у нас воздух однородный, то вероятность обнаружить молекулу, двигающуюся со скоростью 500 метров в секунду вправо, равна вероятности обнаружить молекулу, движущуюся с такой же скоростью влево. Вверх-вниз, вперед-назад и так далее. Вот исходя из соображений симметрии, он смог сразу написать решение этой задачи, которое по-другому решить было практически невозможно. Значит, в-третьих, симметрия свойств объектов часто позволяет судить об их симметрии их микроскопической структуры. Симметрия свойств объектов часто позволяет судить о симметрии их микроскопической структуры. Симметрия свойств объектов часто позволяет судить о симметрии их микроскопической структуры. Я уже говорил, что прямое наблюдение атомов стало возможно только в 20 веке. Но уже в 18-19 веках ученые представляли себе, в общем-то, как расположены атомы во многих кристаллах. Почему? Потому что кристаллы имеют определенную симметрию, вот, естественную огранку. Значит, эта симметрия определяется тем, как расположены атомы друг относительно друга. То есть, если мы знаем, что, скажем, кристалл поваренной соли, значит, имеет, как правило, форму правильного куба, вот, то отсюда можно сделать вывод, что, скорее всего, и атомы в кристалле поваренной соли расположены в узлах так называемой кубической решетки. Это предположение было выдвинуто еще в 18 веке, а когда появились методы прямого исследования атомарной структуры кристаллов, значит, они подтвердили это предположение. То есть, зная симметрию объекта, мы сможем судить о том, как он устроен. И, наконец, в-четвертых, значит, как говорят англичане, last but not least, последний по порядку, но не по значению. В-четвертых, каждая симметрия приводит к определенному закону сохранения. Каждая симметрия приводит к определенному закону сохранения. Это так называемая теорема Нётер. Значит, Нётер — это выдающаяся математик, женщина, кстати говоря, имени Нётер, которая в 1918 году доказала теорему, получившую ее имя, что если, значит, система обладает симметрией, то этой симметрии обязательно соответствует сохранению какой-нибудь величины, которую эту систему характеризует. Ну, вот простой пример того, как симметрия приводит к возникновению закона сохранения. Простая задача такая, школьная. Вот есть у нас два тела. Разной массы. И одно из них налетает на другое. Значит, задача заключается в том, чтобы рассчитать, значит, какую скорость будет иметь каждое из этих тел после столкновения. Значит, задача школьная, значит, она решается стандартно там, с помощью законов сохранения импульса и энергии. Нам это не очень важно. Нам важно то, что в такой ситуации, значит, каждое из этих тел после столкновения будет иметь свою скорость, причем эти скорости будут отличаться от скорости налетающего тела. Но как только мы в эту задачу введем симметрию, как только мы предположим, что массы двух тел одинаковы, то у нас сразу же возникает закон сохранения. Вот кто хотя бы раз в жизни играл в бильярд, тот знает, что будет, если один бильярдный шар, значит, стукается по-другому в лоб. Они ведь имеют одинаковую массу. Так вот, что при этом происходит? Тот, который налетал, останавливается, а тот, на который налетали, начинает двигаться. Причем с какой скоростью? С той самой, с которой налетал на него первый шар. То есть, как только возникла симметрия между этими шарами, тут же возник закон сохранения скорости. До столкновения скорости V и 0, и после столкновения скорости тоже V и 0. Значит, это частный пример действия общей теоремы Нёдлера.